Глава 4. Демократия в Российской империи. Русские женщины жалуются, если мужья не бьют их, значит, их не любят. Это и есть мировая история. Народы также хотят кнута. Гегель. Страшный удар по русской демократии. Реформы Петра I вызывают очень разные отношения. Для одних они прорыв в будущее, для других – разрыв культурной традиции, отказ от духовной самостоятельности России. Но все историки сходятся в двух важных пунктах. Первый. Петр I преобразовывал общество и систему управления под влиянием идеи регулярного государства. Второй. Петр I окончательно разделил русское общество на две неравные части – на дворянство и на народ. Идею регулярного государства разрабатывали немецкие ученые, среди которых главным следует назвать Готфрида Лейбница. По словам последнего, как в часах одно колесо приводит в движение другое, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую. И если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни будет показывать стране счастливые часы. 17 и 18 века в европейской науке – это время господства механики. Ученым казалось, что и общество, и отдельного человека можно представить в виде простых механических схем, свести их деятельность к движениям самых элементарных геометрических фигур. Научная школа регулярного государственного строя считала общество и государство простейшими механизмами. Причем государство должно было подавить общество и управлять абсолютно всем, даже пением птиц и журчанием воды. Регулярное государство, на поверку, оборачивалось тоталитарным. Петр боготворил ученых-механицистов. Он много лет переписывался с Лейбницем, встречался с ним во время зарубежных поездок. В истории известно два государства, построенные согласно теоретическим представлениям. США изначально организовано согласно идеям Джефферсона. Второе государство – это Российская империя, выстроенная Петром под влиянием идей регулярного государства Лейбница. Очень часто высказывается убеждение, нередко в обвинительной риторике, будто некие злые силы намеренно научили Петра всяким вредным и опасным западным теориям. Убежденные патриоты чуть не с торжеством утверждают: «Вот Петр заимствовал чуждую для России западную идеологию, и потому все стало так плохо и печально». В этом, мол, причина чудовищного роста бюрократии, сокращения населения, диких вывертов в культуре и первопричина – механически заимствованные на Западе модные идейки. Но в идейках ли дело? Московия весь XVII век заимствовала у Европы всякие идеи. И воинского устава, и регулярной армии, и много прочего, включая зеркала, театр и польское платье – офисный костюм госслужащего времен Алексея Михайловича. Ничего, кроме удобства и пользы, это не принесло. Вопрос в том, что именно, для чего и как заимствовать. Если слепо и некритично, ничего хорошего не получается. Фактически Петр перенял не только идеи регулярного государства, но и идею колониализма. А как еще назвать политическую систему, при которой возвращается общество времен судебника 1497 года с его разделением всего на два класса, да еще с новой идейной подоплекой? Служилые люди в России Петра I объявляются носителями идей европеизации, кондовой и дикой России. Они по долгу службы личным примером должны загонять в Европу всех остальных. Обязаны брить бороды, носить европейскую одежду, знать немецкий, голландский и французский языки и служить с 15-летнего возраста до глубокой старости или до смерти. Потому они и служилые. Тяглые люди – это все, кроме дворян и священников. Они потому и тяглые, что дикие и отсталые. Им надо тянуть ярмо, а по ходу дела просвещаться и цивилизовываться». Произошло колоссальное упрощение структуры общества и государственного управления. Страна оказалась отброшена почти на два столетия назад. Весь XVII век, период от смерти Грозного и до 1689 года, это время полустихийного нарастания свободы. Цель Петра состояла в том, чтобы взять у Европы ее технические достижения, какие-то внешние формы и осуществить мечту о построении регулярного государства. За 36 лет его правления, с 1689 по 1725 год, было уничтожено многое, что развивалось весь долгий XVII век. Ростки рыночной экономики, начатки личной свободы человека, разработанный свод законов, проекты освобождения крепостного крестьянства. Российская империя 1725 года станет страной, в которой несравненно меньше свободы, порядка, богатства, чем было в Москве до Петра. Дума, существовавшая с X века, упразднена. Личная свобода уничтожена во всех слоях, в обоих оставшихся общественных классах. Горянин отмечает: «Петр отдал крепостных на произвол своих помещиков уже тем, что возложил на последних ответственность за поставку рекрутов и за сбор подушной подати». Еще важнее было то, что при Петре свободу действий утратили почти все. Дворяне под страхом наказания не имели права уклоняться от государственной службы, не могли перемещаться по стране по своему усмотрению. В разоренной стране исчезнет пятая, по некоторым оценкам даже четвертая, часть населения. Множество людей побежит в Сибирь, на Дон, в Речь Посполитую, куда угодно, только подальше от правительства России, ее столицы, ее царя, в 1721 году ставшего императором. Громадность изменений налицо. Нет более возможности спорить о принимаемых государственных решениях. Оспаривать можно только направление этих перемен и их ценность. Поражает масштаб бедствий и творимого почти открыто зла и разрушений. Не случайно же в народе, вовсе не в одной старообрядческой среде, Петра упорно называли антихристом. Размер ущерба особенно поражает, если принять изначально точку зрения противников Петра и считать направление реформ выбранным неправильно, а уничтожение наработанного за весь XVII век ничем не оправданным. Получается, что 36 лет страна шла в совершеннейшее никуда, постепенно разрушаясь, теряя сотни тысяч людей и расточая накопленные раньше богатства. Сегодня почему-то больше и больше исследователей соглашаются с такой оценкой, и нехорошее слово «антихрист» утрачивает эмоциональность, становясь чуть ли не диагнозом. Но даже искренние сторонники европеизации по Петру и те вынуждены признать неоспоримое. Цели, пусть даже посчитать их изначально благими, достигались совершенно чудовищными средствами. Хотя «достигались» слишком оптимистично сказано. Говоря откровенно, при жизни Петра большая часть поставленных в рамках плана Петра задач решена так и не была. Европой мы так и не стали, но дух нации растоптали, свободу почти потеряли. По словам вполне прозападного и пропетровского историка-либерала Василия Осиповича Ключевского, Петр надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку. Хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещение и рабство — это политическая квадратура круга, загадка, разрешаемая у нас со времени Петра два века и до сих пор неразрешимая. Добавлю, эта квадратура неразрешима и по сей день, через 100 лет после Ключевского. В царстве хаоса. Петр, так же, как и его идейные последователи Ленин и Сталин, попытался внедрить в России очередную утопию. В России XVIII века произошло то, что всегда происходит при попытке осуществить на практике какие-то умозрительные идеи. На бумаге они могут выглядеть совершенно замечательно, но вот беда. Пока никому не удавалось воплотить в жизни все так же чудесно, как спланировано на бумаге. А кроме того, для осуществления утопии приходится начинать с разрушения, то есть уничтожать реально существующее, ибо оно мешает построению утопии, сопротивляется и прилагает все усилия, чтобы изменяться как можно меньше. В точности, как потом гимном стало «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». Только слово «насилие» здесь совершенно неуместно, так как насилие как раз и начиналось одновременно с процессом разрушения. Кстати, в первоначальной версии русского текста «Интернационала» государственного гимна нашей страны 1918-1944 годов это звучало так: «Весь мир насилием мы разроем до основания, а затем мы наш новый мир построим» и так далее. Вот они, наши разрушители, от Петра до большевиков, просто какие-то кроты-грызуны. Для того, чтобы осуществить Петровскую утопию, оказывается, необходимо уничтожить любую самодеятельность людей, любое самоуправление, любую независимость от властей. Ведь люди не хотят строить утопию, и если они будут независимы, если они смогут выбирать, то строить ее ни в коем случае не будут. Петр последовательно уничтожал, разрушал то традиционное русское общество, которое сложилось после смутного времени, существовало и развивалось почти весь XVII век. За долгие годы правления Петра Россия перестала двигаться по своему естественному пути. 20 тысяч указов обрушились на страну, парализовав ее систему управления. Восхваляя административный гений Петра, пусть попробует уважаемый слушатель прочесть хотя бы пару петровских указов, которые есть в открытом доступе в Российской государственной библиотеке. Ей-богу, ум за разум зайдет. Длинно, путано, это называлось велеречивость, непонятно. Многословие и словоблудие в духе устных выступлений без бумажки первого президента СССР. При этом требовалось непререкаемое исполнение от точки до точки. Что мог уразуметь из этих документов забитый и запуганный произволом петровский чиновник, уму непостижимо. Указы Петра ввергли страну в анархию, чуть ли не в новую смуту. Система приказов, боярская дума, разделение страны на уезды – все это работало далеко не идеально, и они были просто отменены. Но на смену им не пришло ничего лучшего или хотя бы даже подобного по качеству. Добавьте к этому невероятный заворот мозгов, когда, по сути, вся верхушка общества не понимала, куда вообще надо плыть и каких берегов держаться. Это тоже закономерный результат деятельности Петра. Даже собственные потомки Петра, мягко говоря, не были в восторге от его деятельности. Александр Масолов, царедворец времен Николая II, оставил такое свидетельство – столбцы газет были переполнены воспоминаниями о победах и преобразованиях Великого Петра в связи с 200-летием Петербурга. Я заговорил о нем восторженно, но заметил, что царь не поддерживает мои темы. Зная сдержанность государя, я все же дерзнул спросить его, сочувствует ли он тому, что я выражал. Николай II, помолчав немного, ответил: «Конечно, я признаю много заслуг за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы неискренен, ежели бы вторил вашим восторгом. Это предок, которого менее других люблю за его увлечение западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время, как переходный период, и было необходимо, но оно мне не симпатично». В результате в 1725 году Российская империя оказалась в совершенно удивительном состоянии. Искусственного общества, выдуманного в кабинетах немецких философов, в ней не построили. И того общества, которое существовало до Петра, тоже уже не было. Весь период дворцовых переворотов – это попытки нащупать какой-то выход из тупика и выработать новую общественную идеологию и новый способ общежития. Даже в Петербурге в системе управления царил чудовищный бардак, а во многих губерниях вообще не было суда, способного отправлять правосудие. Власть правительства сводилась фактически к сбору налогов при помощи армии и к набору рекрутов тоже при помощи армии. Рейды регулярных войск за налогами, по словам Ключевского, напоминали набеги татар. Невольно возникает еще одна аналогия – действия колониальных армий в Индии, Африке, Индонезии, везде, где только существовал колониализм. Петровская армия вела себя в России словно в завоеванной стране, ставит свой диагноз современный писатель Александр Бушков. А упоминавшийся выше современник Петра, купец Пасашков, в своих заметках писал: «При квартирах солдаты и драгуны так несмирно стоят, и обиды страшные чинят, что и исчислять их не можно. А где офицеры их стоят, то и того горше чинят, и того ради многие и домам своим не рады». Этого богатого купца некий полковник вдруг стал поливать бранью и грозил проткнуть шпагой. Пасашков пытался подать иск о защите чести и достоинства, но офицер на суд не пошел, мол, он человек военный, и судить его может лишь столичная военная коллегия. И таких примеров множество. Бушков, например, описывает следующие случаи. В Костроме полковник Татаринов выгнал за город всех членов городского магистрата, то есть высшего органа городской гражданской администрации. Коломенского бургомистра некий драгунский офицер в невеликих чинах велел своим солдатам высечь, что и было исполнено. Доходило и до смертоубийства. Во время какого-то из бюрократических экспериментов в провинцию были посланы гвардейцы с предписанием губернаторам непрестанно докучать, чтобы они готовили ведомости. В противном случае гвардейцы должны были губернаторов, вице-губернаторов и прочих подчиненных сковать за ноги и на шее намотать цепь и по то времени освобождать, пока те не изготовят отчетность. Такая вот армейская дисциплина. В результате за пределами крупных городов, в стороне от больших дорог, царила почти полная анархия. И были уезды, по которым вообще нельзя было проехать. Никак. Число разбойников в этих уездах, как горько шутили, превосходило число законопослушных подданных. Иные разбойничьи шайки контролировали приличные куски территории Российской империи, целые волости. Эти шайки вели неплохое хозяйство, а некоторые атаманы вводили в бой сотни людей. Известны случаи, когда разбойники брали уездные города и освобождали своих захваченных солдатами товарищей. При этом часть солдат уходила с ними. В таких случаях утрачивается вообще представление, где тут разбойничьи шайки, а где повстанческие армии. Местных крестьян эти разбойники чаще всего не трогали, ограничиваясь поборами. Но всех проезжих грабили неукоснительно, а дворян вообще не выпускали живыми. Если назвать вещи своими именами, то получится, несколько десятилетий правительство Российской империи контролировало только часть своей территории. И даже те, которые вроде бы подчинялись Петербургу, делали это очень относительно. 28 января 1725 года закрыл глаза царь Петр I, которого еще при жизни одни подданные нарекли земным богом, а другие, как уже говорилось, антихристом. После этой смерти Российскую империю трясло еще несколько десятилетий, буквально от самого часа смерти Петра и до того, как в 1762 году жена его внука Петра III убила мужа и сама заняла престол. Ведь и правда, период истории Российской империи с 1725 по 1762 год вполне официально назывался периодом дворцовых переворотов. То есть долгие 37 лет власть в Российской империи была какая-то ненастоящая, нелегитимная. Она с невероятной легкостью переходила из рук в руки. Это была какая-то игрушечная власть, потому что, с одной стороны, император был неограниченным монархом и мог делать почти все, что угодно, а с другой — кучка придворных и гвардейцев, по своему разумению, решала, кто должен быть императором. И при всей абсурдности периода дворцовых переворотов, на всем его протяжении весь этот бардак постепенно изживался. В 1730-е годы порядка и стабильности стало больше, чем было сразу после смерти Петра, а при Елизавете в 1750-е годы больше, чем в 1740-е. Причем порядка стало больше и в головах, и в государстве. Так что в прямом смысле Российская империя стала не более, а менее демократичным государством, чем Московия. Социальная стратификация меньше. Шансов на карьеру у купца или мещанина с эпохи после смерти Петра и до реформ Александра II практически нет. Защищенность крестьянина и мещанина и возможности самореализации простолюдина теперь меньше, чем было в XVII веке. А вот чиновников во много раз больше. А все-таки демократия. После всего сказанного дико и непривычно прозвучит утверждение – Россия и в XVIII веке оставалась относительно демократичной страной. Да, с одной стороны, на уровне государства, или, как бы сказали сейчас, на федеральном уровне, вплоть до начала XX века господствовал монархический принцип. Его дополнял принцип аристократии. Это в Москве дворянин в первую очередь служил. В Российской империи дворяне еще и правили. Чем больше дворяне освобождались от службы, тем быстрее они становились именно правящим сословием. Дворянская гвардия сажала на престол и свергала императоров. Дворяне возглавляли самые важные ведомства и управления. После манифеста о вольности дворянской они окончательно могли не служить, но править не перестали. После губернской реформы Екатерины дворяне властвовали не только в Петербурге, но и в большинстве российских провинций. Власть бюрократии то ослаблялась аристократией, то опять нарастала, но никогда не исчезала. Но все это на уровне государства. а в глуши российских провинций, на уровне крестьянских общин, продолжалось народное самоуправление. Никто не отменял сходок крестьянского мира, выбора его управленческого аппарата, общего решения насущных вопросов. Во времена дворянского всевластия между 1762 и 1861 годом помещик ставил над крестьянами бурмистра, но хозяину имения или его ставленнику всегда помогали выборные от мира. А церковные, экономические, дворцовые и государственные крестьяне всегда управляли сами собой. Они находились с властями почти в таких же отношениях, как черносошные крестьяне Московии. Только вот на уровне управления всей страной их слово, конечно, уже решительно ничего не значило. А реформам Столыпина, как считают многие исследователи, крестьяне сопротивлялись в основном по двум причинам. Они считали, что земля – Божья. Покупать и продавать землю казалось им не только дикостью, но и кощунством. А кроме того, Столыпин давал крестьянам собственность, но отнимал самоуправление. С разрушением общины крестьяне уже не сами распоряжались на своей территории. За них решали чиновники. Попытка дворянской конституции. Но и наверху далеко не все дворяне были сторонниками ничем не ограниченной деспотии. Они не раз пытались ограничить монархию. Наиболее показательна в этом отношении история с кондициями, подписанными призванной на престол императрицей Анной Иоанновной. После внезапной смерти Петра II, внука Петра и сына казненного царевича Алексея, Верховный Тайный Совет решил ограничить царскую власть. 8 верховников, членов Совета, после смерти Петра I стали чем-то вроде членов прежней Боярской Думы. Только круг их стал намного уже и менее демократичен, чем у бояр Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Своего рода это была скорее 7, то есть 8 боярщина. Итак, после смерти царя верховники, просовещавшись всю ночь, к утру решили звать на престол царицу Анну Иоанновну, племянницу Петра I, дочь его сводного брата Ивана. Понятно, что Анна Иоанновна, на первый взгляд, имеет на престол куда меньше прав, чем дочери. Но зато Елизавета Иоанна, дочери Петра от Екатерины, незаконно рожденная. Анна родилась в 1708 году, Елизавета в 1709, до формального вступления Екатерины в брак с Петром I. Как можно возводить на престол незаконнорожденных? Разумеется, это отговорка, но она принимается всеми. Верховники готовы возвести на престол лицо, имеющее меньше прав. Логика проста. Такое лицо более управляемо, его власть менее прочна. Оно должно быть более благодарно верховникам, чем прямые наследники. И решили, надобно написав, послать к ее величеству пункты. Верховники поручили написать эти пункты князю Дмитрию Голицыну. Пункты или кондиции, составленные князем Голицыным, требовали ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в 8 персонах всегда содержать и Бизонова Верховного Тайного Совета согласие первое. Ни с кем войны не вчинять. Второе. Миру не заключать. Третье. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. Четвертое. В знатные чины, как в статские, так и военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного Тайного Совета. Пятое. У шляхетства, живота и имения и чести без суда не отнимать. Шестое. Вотчины и деревни не жаловать. Седьмое. В придворные чины как русских, так и иноземцев без совета Верховного Тайного Совета не производить. Восьмое. Государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных подданных в неотменной своей милости содержать. А будь чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской. Анна. Надо сказать, замечательный документ. Простой, короткий, понятный, не чета петровским указом. Птенцы гнезда Петрова неучами и дураками не были. Если бы все эти кондиции были претворены в жизнь, императрица Анна имела бы власти в России меньше, чем королева Елизавета II в современной Великобритании. Это была, по сути, попытка установления конституционной монархии, только без парламента. Его заменял узкий круг аристократов-олигархов. Однако, согласитесь, со временем круг этот неизбежно пришлось бы расширять, дополняя сенатом, главами коллегии, а со временем, возможно, и периодически собираемым собором. Но, увы, все это рассуждение в духе теории исторической альтернативы. Итак, в Российской империи возникла идея официально ограничить власть монарха. Родилось дело невиданное, чреватое непредсказуемыми последствиями. Утром 19 января 1730 года собравшимся в Кремле Сенату, Синоду, Генералитету и высшим чинам Верховный Тайный Совет объявил о вручении престола Анне, то есть второй раз сообщил о своем решении уже в более широком кругу, прибавив, что для избрания требуется согласие всего Отечества в лице собравшихся здесь чинов. Все Отечество в лице собравшихся в Москве дворян не возражало. А тем временем, независимо от воли всего Отечества, скакали курьеры к Анне Иоанновне, везли письмо верховников и в том числе пресловутые пункты. Смысл ограничения монархии понятен – сделать положение вельможи независимым от воли монарха. Можно, конечно, было пригласить Анну и без всякой конституции. Тогда она будет обязана Голицыну как главному виновнику своего избрания. Но Голицын научен горьким опытом. Он знает, что сначала ему будут благодарны, сначала полоскают человека, неспособного быть фаворитом, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет. При самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему». Надобно покончить с этим, надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов. Вскоре замысел верховников стал известен широкому кругу дворян. Затейка, как быстро окрестили этот замысел, вызвала у дворян глухой ропот. Но не потому, что верховники хотели ограничить самодержавие, а главным образом потому, что дворянство посчитало, что оказывалось вне игры. Невозможно затеянного сего дела не назвать самым злейшим преступлением, хотя бы какие кто вымышлял отговорки, а то ради следующих причин. Первое. Делали сие немногие, и весьма число не только недовольное, но малое и скудное. А если бы искалось от них добро общее, как они скажут, то бы надлежало от всех чинов призвать на совет не по малому числу человек». Так писал неизвестный нам участник событий, анонимный автор сочинения «Изъяснение, каковы были неких лиц умыслы, затейки и действия в призыве на престол Ея Императорского Величества». И насчитал в общей сложности 16 пунктов, в силу которых невозможно затеянного сего дела не назвать самым злейшим преступлением. По словам Феофана Прокоповича, принимавшего самое активное участие в событиях, «Куда ни придешь, какому собранию не пристанешь, ни иное, что было слышать, только горестные нарекания на осьмиличных оных затейщиков. Все их жестоко порицали, все проклинали необычное их дерзновение, несытое лакомство и властолюбие». Феофан насчитывал до 500 агитаторов, сплачивавших целый оппозиционный союз, в котором боролись два мнения. Сторонники дерзкого мнения думали напасть на верховников с оружием в руках и истребить их. Если учесть, что в числе оппозиционеров было немало офицеров и гвардейцев, идея покажется не такой уж неосуществимой. Сторонники кроткого мнения думали пойти к верховникам и заявить, что не дело немногих состав государства переделывать, и что вести такие дела тайно неприятно-то и смрадно пахнет. Обычно это толкуется так. Дворянство не созрело, но не могло жить без абсолютного монарха. Сомневаюсь. Тут возможно совершенно иное толкование событий. Дворянство-то вовсе и не против ограничения самодержавия как такового, только оно хочет и само участвовать в затейке. Дополнительная сложность была в том, что верховников не любили дружно, а вот позитивная программа была у всех разной. Шли отчаянные споры о степени и о формах ограничения монархии. Для того, чтобы договориться заранее, у дворян попросту не было времени, и в результате их не объединяла какая-то общая политическая программа. Повторюсь, дворян возмущало не ограничение монархии как таковое, а олигархический способ решения государственных вопросов. Им самим тоже хочется в олигархию. Какое-то время верховники вообще врали, что кондиции не их изобретение, а как раз и есть монаршья воля. По словам Феофана Прокоповича, все уши опустили, как бедные ослики, дряхлы и задумчивы ходили. Но как ни ходи, как ни опускай или не поднимай уши, а против монаршей воли не пойдешь. Что государыня соизволила подарить, то и соизволила. Ничего тут не поделаешь. Но обман быстро раскрылся. Оказалось, что будущий политический строй России вовсе не дело, уже решенное монархом, а нечто такое, на что еще могут повлиять сами дворяне. Но тогда у каждого, буквально у каждого из них, открываются огромные возможности. Раз кондиции – продукт закулисной сделки и ничего еще не решено, то ведь тогда каждый может попытаться предложить свою версию договора, свой способ политического устройства. Ведь если одной компашке можно договариваться с императрицей, как ей править, то почему нельзя сделать того же и другим дворянским инициативным группам? В тот же день, 2 февраля, Верховному Совету пришлось выслушать кучу устных выступлений и мнений, прочитать груду записок о будущем устройстве государственных дел. Дело дошло до того, что Верховный Тайный Совет всерьез стал опасаться восстания и пугать расходившихся дворян, что, мол, у него для мятежников есть и войска, и сыщики, и пытки. Однако дворяне никак не унимались. Известно минимум 13 записок, поданных или подготовленных к подаче в Верховный Тайный Совет от разных кружков. Под этими проектами собрано порядка 1100 подписей, из них 600 офицерских. Ни один из поданных проектов не ставит под вопрос ни избрание Анны, ни ограничение ее власти. Все подходят к этому как к совершившемуся факту. Конечно, все проекты построены на мысли, что дворянство – это и есть народ, настоящий народ в юридическом смысле слова, народ, имеющий политические и гражданские права. Остальное население Российской империи в проектах практически не упоминается. И получается так, что миллионы подданных недворян – это своего рода живой и говорящий инвентарь, не обладающий никакими правами и политически не имеющий никакого значения. Это обилие мнений, это разноголосица и позволили Анне уничтожить зачатки Конституции. Дворяне ведь разобщены, народ и не знает об их затейке. После приема разных группировок Анна велела принести текст подписанных ею кондиций и публично порвала бумаги и бросила их на землю. 1 марта 1730 года по всем соборам и церквам шла присяга Анне Иоанновне как самодержице российской. Конституционно-аристократическая монархия просуществовала в России всего 10 дней. На другой день после присяги Анна Иоанновна восстановила Сенат в составе 21 человека, но всех сенаторов назначила сама, никаких выборов не было. После того царица распустила Верховный Тайный Совет, и больше он никогда уже не собирался ни в какой форме. К запискам дворянства никто никогда больше не возвращался, никакое ограничение самодержавия даже не обсуждалось. Так что если аристократическая конституция просуществовала всего 10 дней, то шляхетская конституция в России не успела даже родиться. Повторимся, дворянство ничуть не менее, чем сами верховники, хотело участвовать в управлении государством. Дворян в Российской империи было тогда сравнительно мало, порядка 100 тысяч взрослых людей. Офицеров в армии всего 15 тысяч, а два гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, насчитывали вместе 2800-3 тысячи человек. При таком малолюдстве нобилитета 500 агитаторов, 1100 подписей под прошениями, 13 проектов, 600 офицеров-подписантов – это очень и очень много. Подкуп дворянства. Анна Иоанновна, смекнув, какие царят настроения в элитах, кинула дворянам жирный кусок, ограничила срок их службы 25 годами и окончательно отменила дурной указ Петра о единонаследии. Но, конечно же, никаких выборных учреждений, никакого выбора должностных лиц, никакой конституции так и не появилось. При Елизавете гвардия играла еще большую роль, чем раньше. После манифеста о вольности дворянской Петра III дворяне продолжали править, но могли уже не служить. При Екатерине дворяне получили такие права, что крепостные фактически стали их полурабами, а дворяне стали властвовать, причем во всех губерниях. Подкупленное правительством, живущее в тепличных условиях дворянство, больше не искало способов ввести конституцию. Массовых выступлений больше никогда не было. И это тем удивительнее, что сами дворяне не раз создавали проекты освобождения крестьян. Проект раскрепощения. Первый такой проект подал никто иной, как обер-прокурор Сената Анисим Маслов в 1734 году. Еще до этого он написал несколько рапортов Анне Иоанновне и ее фавориту Берону, обличая безделье и взяточничество высших чиновников. Его обязанностью было собирать многомиллионные недоимки, но он так рьяно обрисовал бедственное положение крестьян, что Маслову поручили организовать обсуждение нового закона в Сенате. Проект Маслова 1734 года предписывал Сенату законодательно нормировать повинности крестьян. Сенат тянул сколько можно и дождался, пока Маслов умер. На проекте заготовленного им указа сохранилась помета секретаря императрицы «обождать». Разумеется, к этой идее не возвращались. Весь XVIII век в Петербурге ходила легенда, будто канцлер Михаил Воронцов, автор текста знаменитого манифеста о вольности дворянской, советовал императору издать еще и манифест о вольности крестьянской, и будто бы император проявлял интерес и даже как бы просил подготовить текст манифеста. Иные договаривались даже до того, что не случайно гвардия убрала Петра III, ставшего опасным для дворянства. Характерно, что такой слух по Петербургу ходил. Видимо, дворяне понимали, что если им дана вольность, то могут дать ее и крестьянам. Не прошло и 30 лет, как появился проект Конституции, подготовленный Никитой Паниным. Панин был одним из влиятельнейших людей Российской империи, воспитателем наследника престола Павла I. Вначале Панин оказался очень нужным Екатерине, таким нужным, что будущее мужа-убийца из кожи вон лезет, чтобы привлечь его на свою сторону. И Никита Панин, судя по всему, допускает ту же ошибку, что и верховники поколением раньше. Он решает поучаствовать в беззаконии, дворцовом перевороте против Петра III, для благого дела, для ограничения монархии и введения конституционного правления. По проекту Панина переворот должен произойти не в пользу Екатерины, а в пользу Павла, законного наследника престола. Екатерина – регентша до совершеннолетия Павла. И когда Павел I восходит на трон, его власть уже исходно ограничена правящим сенатом. Название слизано у Петра I, но содержание совсем другое. Предполагалось, что часть членов сената назначается пожизненно монархом, но большая часть избирается дворянством, хоть и тоже пожизненно. Екатерина сделала вид, что согласна, но никаких бумаг не подписала. После переворота Екатерина сделала все возможное, чтобы самой утвердиться на троне, а вовсе не возле трона, как регентша. Декабрист фон Визин описывал продолжение этой истории. Со слов своего отца, родного брата автора «Недоросля», он сообщал, что в 1773 или в 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился, граф Панин, брат его фельдмаршал Панин, княгиня Дашкова, князь Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, многие из тогдашних вельмож вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную Панином конституцию, утвердил ее своей подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. Сам конституционный проект был детально проработан, несравненно полнее кондиции. По словам Михаила фон Визина, под ним, сенатом, в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, губернские или областные и уездные. Сенат был бы облечен полной законодательной властью, а императором оставалось бы исполнительное, с правом утверждать обсужденные и принятые сенатом законы и обнародовать их. В Конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крестьян и дворовых людей. Введение или предисловие к этому акту начиналось так. «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют». О конституционном проекте и об идее нового государственного переворота узнала Екатерина II. Кто-то из заговорщиков предал. Юный Павел оробел, принес повинную, а царица, отдадим ей должное, не стала чинить кровавую расправу, а только по-тихому удалила от Павла заговорщиков. Впрочем, самой Екатерине II шум, показательный процесс над предателями и нарушителями присяги, был очень уж не кстати. Она и правда ведь правила беззаконно. И любой процесс показал бы это и всей России, и всей Европе.